Сергей Милушкин. Послание из прошлого. Зарница. Глава 1. 1984 год. В темно-серых от пыли ворот с красными звездами остановилась черная «Волга» с номерами Министерства обороны СССР. Рядом на стоянке автомобилей теснились два милицейских УАЗика, Рафик кинологической службы и еще несколько машин без надписей, явно не принадлежащих командному составу воинской части номер 22653. Заднее окошко «Волги» приоткрылось. Мужчина в штатском с обветренным волевым лицом и водянистыми глазами посмотрел на парочку похожих друг на друга, словно братья-близнецы автобусов марки «Икарус» с табличками «Заказной» и махнул рукой. «Поезжай». «Волга» въехала в открывшиеся ворота, рядом с которыми застыл по стойке смирно солдат с рукой у козырька. «Поднимут же воскресенье!» — недовольно пробурчал генерал. «Люди на даче отдыхают последние деньки, можно сказать». Водитель бросил быстрый взгляд в зеркало заднего вида, крутанул баранку и остановился возле двухэтажного здания командования части. Ни слова не говоря, мужчина открыл дверь и легким упругим движением выскользнул из машины. «Здравия желаю, товарищ генерал!» — бросился к нему командир части, отдавая на ходу честь. Генерал Артемьев окинул быстрым взглядом подчиненного и покачал головой. «Все уже собрались». Он посмотрел на светящиеся окна второго этажа. «Так точно-то... Отставить! Давай быстро и по делу!» «Так точно...» «Понял!» «Андрей Викторович, следственная бригада уже работает. Кинологи, еще из комитета кто-то...» «Налетели!» — недовольно буркнул генерал. «Вкратце расскажи, что случилось». Подполковник Васютин выдохнул, оглянулся на окна своего кабинета, желая удостовериться, что за ними никто не наблюдает. Голос его был твердым, но в нем чувствовалась некоторая вибрация, которую можно было принять за волнение, что в данном случае, как подумал генерал, говорило о внештатной ситуации. Впрочем, иначе бы его не вызвали. Личный состав части по договоренности с отделом образования обеспечивал проведение зарницы. Штатная игра, ничего особенного. Мы такие каждый год проводим, вы же знаете. Генерал Арсений вяло кивнул. «Все шло по плану, но...» — замялся командир части. «Что?» «Кто-то из школьников украл гранату». Генерал переменился в лице. «Что? Как ты сказал? Повтори!» Подполковник сделал шаг назад. Выдержать испепеляющий взгляд генерала он не смог. «У тебя украли гранату? Ты хоть представляешь? Это же трибунал!» «Да, так точно, товарищ генерал, готов понести...» «Так, стой, это потом. Дальше, дальше давай, времени нет». В ходе игры школьники разбились на три группы. Отряд условных партизан находился в квадрате 64 возле озера Высокое. По плану они должны были запустить сигнальную ракетницу и отойти в укрытие. Ракетница была запущена, и одновременно прогремел взрыв. На скулах генерала заиграли желваки, но он промолчал. Игру, конечно, сразу остановили. Школьников разместили в столовой до выяснения. Накормили, пересчитали. «Продолжай», — совсем хмуро сказал генерал. «Не хватает 8 человек. Все они были в одном отряде условных партизан, включая командира группы Шарова». «Шарова? Он разве уже здесь?» «Так точно». «Как-то быстро», — генерал удивленно уставился на командира части. «У старшего лейтенанта Егорова жена рожает. Я отпустил его». Командир части, кажется, готов был сквозь землю провалиться. «А тут Шаров подвернулся. Ну, я и подумал». «Да, подполковник Васютин. Сдается мне, что ты уже не подполковник. Где дети? У тебя тут тундра непроходимая. Или, может быть, тайги 100 квадратных километров, чтобы ты 8 человек найти не можешь?» «Их там нет». «Как? «Что ты сказал?» — рявкнул генерал. «Мы прочесываем лес и болото. Работают кинологи из милиции, и наши тоже там. Но результатов пока нет». Краем глаза генерал заметил, как в дверях отдельно стоящего приземистого здания столовой появилось красное пятно и повернул голову, дав командиру части секундную передышку. «Кто эта женщина?» «Классная руководительница одного из классов, Галина». «Понятно. Сделай так, чтобы никто никуда не выходил и не глазел по сторонам. Не хватало нам еще разговоров. Командир части махнул рукой, и тут же к нему кинулся солдат, замерший по стойке смирно у входа в штаб. — Тимофеев! — командир кивнул в сторону столовой. — Поставь охрану, чтобы никто носа не показывал! — Есть! — солдат бросился исполнять приказ. — Ладно, — сказал генерал, глядя на учительницу, всматривающуюся в опушку леса за штабом. Он и сам повернулся, почти уверенный в том, что вот-вот оттуда выйдут ничего не подозревающие школьники. «Пока ничего страшного не случилось», — подумал генерал. «Наверняка сидят в старом блиндаже или укрытие, которого почему-то нет на карте. Возможно, взрывом открыло одно из оставшихся с войны укреплений, которых в расположении части, он знал это точно, раскидано достаточно». Тем не менее, как человек, прекрасно знающий систему и то, как она работает, генерал Артемьев понимал, что если школьники не выйдут до вечера, может случиться серьезный прокол. И отвечать придется лично ему, как командующему Московским военным округом. Еще и милиция тут как тут. Кто вызывал милицию? Сами бы разобрались, а теперь... Дети же, товарищ генерал, к тому же взрыв я вызвал по инструкции. А черт. — ругнулся генерал. — Я и забыл уже про взрыв. Он вынул пачку опала из кармана, закурил и глянул на умолкшего подполковника, который, кажется, смирился со своей участью. — Да не дрейф, Васютин. Найдутся школьники. Не могли же они сквозь землю провалиться? Командир части покачал головой. У него самого было двое детей как раз схожего возраста, и по лицу мужчины было видно, что он сам не свой. «Еще до меня, лет 7 назад, примерно в тех местах пропал солдат», — сказал Васютин, не глядя на генерала. «Я точных обстоятельств не знаю, но его так и не нашли до сих пор». «Я слышал про этот случай, хотя служил на Дальнем Востоке», — ответил генерал, выпуская облачко дыма. «Нашли ремень и фляжку. Утонул парень. Такое бывает. Все-таки мы в армии, а не на курорте в Сочи». «А тело?» — генерал пожал плечами. «Звери! Природа, матушка!» Подполковник вздохнул. «Но и костей не нашли. Водолазы, разумеется, просеяли все дно сквозь сито. Там же болото, ты сам прекрасно знаешь. Если утянет трясину, какие водолазы? Все, никто не найдет». Генерал докурил, потом затушил бычок о край урны. «Хоть какие-нибудь следы школьников есть?» Он испытующе посмотрел на подчиненного. «Обнаружили 3 пустых пачки от земляничного печенья и пустую бутылку тархуна. Нет ни рации, которую мы утром повесили на сосну, ни ракетницы, из которой выстрелил Шаров». «И рации нет», — удивился генерал. Неприятный озноб пробежал по его спине, и он тут же спросил. «Ты склады, оружейку проверил, кроме гранаты?» «Все на месте, товарищ генерал, только одна граната». «Ох», — выдохнул генерал, хотя неприятное ощущение в желудке никуда не делось. Застарелая язва, которую с трудом успокоили лучшие врачи в Кисловодске, начинала ныть снова. «Ладно, идем. Послушаем, что скажут сыскари. Может, есть какие-то новости?» Они быстро прошли к дверям штаба. Солдат на входе вытянулся по струнке и отдал честь. Кабинет командира части находился на 2-м этаже. Когда генерал вошел, все присутствующие, включая милиционеров, тут же поднялись. Конечно же, они видели из окна, кто приехал, и ожидали его. И хотя ситуация представлялась далеко не рядовой, в этом небольшом кабинете с длинным столом и деревянными панелями на стенах мало кто всерьез воспринимал данное происшествие. Полковник Игорь Левин, дежурный по городу, которому пришлось тащиться в такую даль, хотя и в столице дел был не проворот, нетерпеливо крутил пальцами шариковую ручку. Увидев армейского генерала, он испытал тайное облегчение и даже некую долю злорадства, объясняющееся извечной нелюбовью армии и милиции. Разумеется, Левин уже знал про гранату. Взрыв, и именно его городская бригада кинологов сейчас работала на месте поисков. Генерал коротко кивнул собравшимся, прошел к столу командира части и, глянув на Владимира Ильича Ленина, зорким взглядом следившего за совещанием, сел на скрипнувший стул. «Здравствуйте, товарищи! Разрешите представиться, генерал Артемьев Андрей Викторович, командующий Московским военным округом. Полагаю, все уже вы в курсе ситуации, поэтому рассказывать, что произошло, не считаю нужным». Присутствующие, это еще 5 человек, включая Левина, синхронно кивнули. Командир части правильно поступил, когда оповестил органы милиции о данном инциденте. Хотя я считаю, что ничего страшного не случилось.